Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я, Алла Митрофанова. И в светлом вечере на радио «Вера» сегодня монахиня Ефимия Пащенко, писательница, врач-невролог, человек, который, будучи в постриге, да, вы работаете в обычной поликлинике и там принимаете людей, а еще пишете очень любопытную прозу.
Вот у меня вопрос.
Собственно, подожди, давай мы про дуболома. Про дуболома очень хочется договорить.
Давай.
Вы начали рассказывать об одном из героев нескольких ваших рассказов по прозвищу Дуболом. Пожалуйста, давайте вернемся к этой теме. Очень уж интересно, что вы там придумали такое или из жизни взяли?
Это Аллочка специально, чтобы просто книжку не читать, а так она просто послушала.
На самом деле, это очень такой персонаж колоритный, но одновременно отталкивающий. Здесь не раз упоминалось, и я еще раз напомню, что я занималась много краеведением у себя на родине, даже написала книгу о северных женских монастырях, то есть о дореволюционных монастырях Архангельской и Вологодской епархии. Так вот, для меня достаточно тяжело видеть, как разрушается на моих глазах старина архангельская, в том числе церковная, как уничтожается память. К этой теме я шла давно. У меня есть еще один рассказ «В рождественскую ночь». Там, собственно, об этом же. В храме меняется настоятель, и новый настоятель начинает под предлогом того, чтобы навести в храме порядок, придать им благолепный вид, уничтожать старую церковную утварь, старые книги, то есть все, что связано с памятью о людях, которые здесь, в этом храме, служили, в том числе и в годы гонений. Но отец Анатолий Дубов – это более отталкивающая фигура. Это человек, который уничтожает прошлое, уничтожает память о прошлом просто ради того, чтобы сделать карьеру, чтобы выслужиться перед начальством, как он думает. Но, кстати, Михайловский новолодский владыка Михаил, который тоже фигурирует в рассказах про отца Анатолия, он против таких действий священника. И, в общем-то, отец Анатолий, уничтожая очередную реликвию, связанную как раз, да, с стоянием за веру его потомков, его предков, состоянием за веру его предков, он вместо благодарности от владыки, он получает наказание. Потому что владыка Михаил понимает, нельзя рушить память. Наоборот, вот есть у меня такой рассказ, он называется «Крест», где отец Анатолий из карьерных соображений отправляет на свалку крест со старого Спасо-Преображенского собора. И в этом рассказе выясняется, журналист проводит расследование, что этот крест в 20-е годы, когда были закрыты все храмы Михайловска, был единственным в городе церковным крестом. Единственным крестом, который стоял на куполе храма, хотя храм был сам закрыт. Вот такой символ непобедимой веры. Вера выстояла. И многие жители Михайловска вспоминали, ну, журналист собрал воспоминания, что они, глядя на этот крест, утешались, понимали, что торжество сил безбожия не будет вечным, оно пройдет. Ведь крест устоял, и вера устоит.
Да,
я хотел бы поинтересоваться.
Про Дуболома, конечно,
Машка, а как церковное начальство к вашему литературному творчеству относится, там, не журит?
Благосклонно. Mm-hmm. Покойный владыка Архангельский Холмогорский Тихон Степанов дал письменное благословение на издание ряда моих книг, и краеведческих, и сборников последующим прозы. То есть, ну и кроме того, книги мои проходят церковную цензуру. То есть они имеют гриф издательского совета Московской патриархии.
Угу. Даже те книги, которые написаны в жанре фэнтези?
Ну, дело в том, что книг в жанре фэнтези у меня, скажем так, нет, пока нет. Есть несколько текстов, которые, да, действительно написаны в этом жанре. Но дело в том, что касаемо фэнтези, я скажу так. Ну, когда мы говорим фэнтези, православные люди обычно вспоминают Клайва Льюиса. Другие вспоминают еще Джона Толкиена. А я, собственно, свои фэнтези-опыты вывожу из творчества третьего писателя, который творил и в жанре фэнтези, и в жанре сказки, и в жанре романа реалистического. Я говорю о предшественнике Клайва Льюиса и Джона Толкиена, о человеке, который обратил к вере Клайва Льюиса, точнее сказать, Клайв Льюис уверовал, прочитав одну из его книг. Я говорю об английском писателе Джордже Макдональде. Ну, обычно знают его книгу «Принцесса и гоблины», есть мультфильм по ней, но у него есть удивительный роман «Сэр Гибби», продолжение его менее известен «Дональд Грант». Я не встречала в православной литературе, кроме Библии, конечно, вот такого тонкого, яркого, точного описания встречи человека с Богом. Вот то, что явилось пророку Илье, явился Господь не в буре, не в вихре, а в гласе хлада тонко. Вот у Джорджа Макдональда есть такой эпизод в его книге, когда главный герой, мальчик немой Гилберт, встречается с Богом, ощущает Божье присутствие на вершине горы. Ребенку открывается Бог. Я думаю, что Макдональд описал свой личный опыт. Такого не придумать.
Скажите, пожалуйста, а вы издаетесь под псевдонимом или вот...
Под настоящим именем монахини Ефимия Пащенко.
Угу. То есть...
Под монашеским.
Не прячетесь, так сказать.
А зачем?
Ну да.
А зачем?
Вы знаете, что, матушка Ефимия, вот что еще мне хотелось спросить. Смотрите, Антон Павлович Чехов, Михаил Фанович Булгаков, Григорий Израилевич Горин, Аркадий Арканов, если мы возьмем поэзию, это Александр Ильич Розенбаум, врач и писатель, врач и писатели, врачи и поэты. Вот почему, или это только мое какое-то воспаленное воображение,
нет, я
позволяет
тоже сижу об
мне
этом
говорить
же
о том, что очень многие оставляют свою профессию, скажем так, даже не профессию, а работу, потому что врач, вот я, кстати, с Александром Розенбаумом очень много лет назад на эту тему говорил тоже в одной из радиопрограмм, в Петербурге это было дело. Вот, и он тогда сказал, что врач, даже если он не занимается врачебной практикой, практика, эти навыки в нем есть, они в нем не умирают просто. Он говорит, поэтому я реально могу провести реанимационные мероприятия, для меня это не проблема. Но вот почему очень много творческих людей выходит из врачебной профессии?
Я бы назвала еще одно имя Арчибальда Кронина. Дело в том, что как раз в его произведениях недавно был опубликован еще один его роман «Мальчик-министрель», «Эксмо» издала. Это история о человеке, который стал священником. Впоследствии этот священник пал, утратил веру в Бога, потом вернулся к Богу. И там есть тоже ярчайшее, удивительное описание, аналогичное такому же из жития преподобной Марии Египетской, когда этот священник, уже растрига, он пытается войти в храм и не может. Господь не пускает его. Ему это удается после покаяния. Почему врачи часто являются творческими личностями?
Да.
Ну, существует на этот счет много мнений. Ну, например, такое, что врачи много видят, встречаются с разными житейскими ситуациями, с разными людьми, и потом зачастую воплощают свой медицинский опыт в творчестве. Ну, мы знаем пример такой творческий. Такого творчества – это «Записки юного врача» Михаила Булгакова и ряд рассказов Антона Павловича Чехова, где как раз явно врачебные случаи описаны. Но мне кажется, здесь речь еще о другом. Да, кстати, Конан Дойль, это же тоже знаковая фигура.
Ну, конечно.
Для понимания того, почему врачи зачастую становятся писателями. Может быть так. У врачей развита способность замечать, подмечать. Обострено видение окружающего мира. Они смотрят на это со стороны, не погружаясь в этот мир, не погружаясь в быт. То есть, может быть, да, действительно, вот это проще понять на примере Конан Дойля, который выдумал своего Шерлока Холмса не на голом месте. Прообразом Шерлока Холмса был врач. Вот как раз врач старой школы, который по походке, по повадкам, по голосу, по виду больного ставил диагноз. В те времена еще не было ни томографа компьютерного, ни УЗИ. То есть диагноз врач ставил в основном вот так. Осмотр больного и разговор с ним, и наблюдение за больным. Возможно, да, вот эта врачебная наблюдательность. Кроме того, в медицинской среде считалось, что врач должен быть высокообразованным человеком. Вот это сейчас утрачено, о чем я буду говорить, но когда-то это тоже считалось одним из качеств, необходимых для врача. Врач должен был уметь поддержать беседу с больным. Он должен был иметь широкий кругозор для того, чтобы установить контакт с больным, более доверительные отношения. То есть, если перед ним был человек той или иной профессии, врач должен был сделать так, чтобы добиться максимального понимания между ним и больным. То есть, это образованность, это широкий кругозор, это умение держаться. А если мы возьмем Гиппократа, если мы возьмем его этику врачебную, то в общем-то, да, это сейчас утрачивается потихонечку, но врачи в идеале, и это в древние времена было, и в XIX веке, они составляли интеллектуальную элиту.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Монахиня Ефимия Пащенко, писательница, врач-невролог, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Сижу, слушаю вас и вспоминаю роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, где понятно, почему главный герой – врач. Это позволяет ему пройти через гражданскую войну, через перипетии, там целый ряд перипетий, да, оставаясь наблюдателем и человеком, сопереживающим тем людям, которые встречаются ему на жизненном пути, не становясь им судьей, не вынося им вердиктов. То есть это человек, который при этом, мы помним по роману, что он пишет стихи очень хорошие, да, которые, конечно, перу Пастернака принадлежат, но вместе с тем он человек, который тоже одарен словом, и он делает это очень хорошо. Так вот, это сочетание писатель и врач, это, мне кажется, вообще какая-то очень, если можно так сказать, онтологическое родство в этом есть. Вот, простите за высокий стиль, вот вы киваете, судя по всему, со мной в чем-то согласны.
Конечно, согласна. Но просто я сейчас параллельно с вами вспоминаю другого врача, даже двух врачей. Один из них – это Ионыч из хрестоматийного рассказа Антона Павловича Чехова. Но, согласитесь, там же описан падший врач. Да. Врач, который превратился из врача в рвача. Врач, который стал мещанином. Врач, который опустился, пал с той духовной высоты, с нравственной высоты, на которой он должен был находиться, до уровня обывателя. А еще мне вспоминается другой врач, менее известный. Это герой повести Пола Геликота «Массина». Многие, я думаю, читали эту историю. Это история о ветеринаре, который утратил веру в Бога. и превратился из целителя животных в их убийцу. Гениальное произведение.
Врачи бывают разными, вы хотите сказать?
Конечно.
Да. Просто, понимаете, это все опять же связано с тем, ради чего и во имя чего живет человек, ради чего и во имя чего он творит, что он воплощает в своей жизни и в своем творчестве.
Как-то в коридоре одной из больниц, где мне, так сказать, выпала большая честь в прошлом году провести 3.5 недели, я услышал от одного из коллег, если можно так выразиться, как он, кто-то ему говорил, что «Ой, вот этот доктор замечательный, этот врач от Бога». И на что вот мой, так сказать, однопалатник сказал, что «А других врачей быть не должно». И вот эта фраза как-то мне очень так запала, я над ней какое-то время еще там в температуре, в бреду пытался размышлять. Действительно, наверное, может быть, это так и есть. Настоящий врач должен быть врачом от Бога. Потому что я вот ту старую медицинскую школу, о которой вы, матушка, говорите, я ее просто на примере своей мамы наблюдаю, потому что она у меня уже в довольно серьезном возрасте. Вот. Но она врач, вот, она, во-первых, олицетворяет эту самую старую школу медицинскую, московскую. Во-вторых, она училась еще у тех, кто учился до войны, до Великой Отечественной и так далее. Вот сейчас, сейчас очень нечасто можно наблюдать врачей действительно в таком идеальном понимании, как когда врачу интересен сам пациент. И в связи с этим он может совершенно нестандартные ходы по лечению там, предложить своему пациенту. И, ну, просто не то, что относится к нему как к куску болящей плоти, а смотрит внутрь этого человека.
Володь, для этого время нужно. Время, которого сейчас, если у, к примеру, молодого врача нет такого опыта, как у нашей сегодняшней гости, как за 15 минут определить, вглядеться в душу человека, разглядеть в нем...
Я предлагаю этот вопрос задать высокопоставленным сотрудникам Министерства здравоохранения.
Проблема, мне кажется.
Вы знаете, мне вот тоже с такими врачами посчастливилось. То есть я видела подобное отношение к больным на примере своих родителей, Пащенко Владимира Петровича и Галины Серафимовны, моих отца и матери, и бабушки Надежды Ивановны
Матыгиной. Она тоже врач была, да?
Она была оперирующим хирургом, и, собственно, она учила меня писать, не будучи писателем.
Ого! То есть у вас династия во всех смыслах, и в медицинском таком аспекте,
династия,
да, вы
во
продолжаете
всех смыслах. Я врач в третьем поколении, если не в четвертом. То есть медицинская наша династия восходит к крепостному праву.
Ого.
Когда дед моего деда был, Афанасием его звали, был крепостным фельдшером при рязанских помещиках Матвеевых, вольноотпущенник потом.
Ой, как интересно.
Здорово.
Но, понимаете, и кроме фотографий этого человека и дедушкиных кое-каких рассказов ничего, собственно, не сохранилось у меня о нем. То есть я ничего так не могу особо рассказать. А вот что касается родителей, да, ну, они меня учили. В общем-то, благодаря им я и стала врачом. Что касается бабушки, вот этой Надежды Ивановны Батыгиной, у меня еще были другие дедушка и бабушка замечательные по материнской линии, которые меня к чтению книг приохотили. Вот я всегда очень тепло вспоминаю своего дедушку Серафима Николаевича Герасимова. Благодаря ему тоже я стала писать. И вот бабушку Надежду Ивановну Батыгину, хирурга, она работала в больница Водника в нашем городе, была педагогом, оперирующим хирургом и славилась умением выхаживать больных.
Выхаживать в каком смысле? Поднимать
после операционных, тяжелых, да, да. То есть в ее работе большое значение имел уход за больным и психологическая работа, как бы я сказала сейчас. То есть, когда даже для тяжело больного она находила такие слова, которые позволяли ему захотеть снова жить, даже если какие-то функции его организма после операции были нарушены.
Это же еще хорошим психологом надо быть.
Да, да. Это была удивительная женщина, она тоже писала рассказы из своей практики, которые были опубликованы небольшой книжечкой после ее смерти.
Когда заходит речь о таких династиях, да, о врачах и о традиции, которая куда-то очень глубоко корнями уходит, я, на ум приходит, ну, как ни крути, апостол-евангелист Лука, который тоже, безусловно, писатель и тоже врач, и который, ну, наверное, небесный покровитель всех людей, которые идут этим путем, пытаются идти. Вот. И, конечно, замечательно, что есть такие примеры и в нашей культуре. Люди, готовые тратить свое время и внутренние силы на то, чтобы вглядеться в другого человека. Это же не всегда просто. Мы же, ну, как сказать, особенно в 21 веке.
Да сейчас это уже, мне кажется, почти становится невозможным.
Да.
Матушка, я, вы знаете, вот мне хотелось бы задать такой вопрос. Смотрите, вы получаете диплом, вы терапевт, насколько я понимаю, да, по врачебной специальности. Угу. И, казалось бы, молодая девушка, перспектив, наверное, море. Только что закончил институт, и, по всей видимости, неплохо. Можно остаться в городе, можно уехать в Москву, можно уехать вообще, ну, не в Москву, в Ленинград можно поехать жить и работать. Вы приходите работать терапевтом в дом престарелых.
Да, в пригородный дом престарелых, точнее, в дом престарелых, который располагался между двумя городами. Архангельском и Новодвинском.
Почему?
То есть вы туда еще и ездили каждый день?
Каждый день на автобусе, но это нормальное явление.
А почему, действительно, вот Володин вопрос, он ведь в чем? Блестящие перспективы могли открыться вам, тем более вы из династии медиков. Мотаете головой, не могли?
Нет, дело в том, что в те времена существовало распределение. Человек, который кончал мединститут, должен был ехать на 3 года в деревню, и там работать. Об этом сейчас практически не знают. Поэтому вот такой странный вопрос. Было распределение принудительное. Ну, а это был пригородный дом престарелых. Но можно сказать, что это было промыслительно, что я оказалась там по распределению, потому что один из лучших своих рассказов, точнее, 2 рассказа, один из лучших и 2 еще, я написала на сюжеты, которые, в общем-то, там были почерпнуты оттуда, из этой практики. Ну, это прежде всего рассказ «Колыбельная Христу» о сумасшедшей старушке, которая на Рождество Христово, еще в те времена, когда об этом празднике нельзя было говорить, спела колядку. Ну, это, собственно, была ее предсмертная лебединая песнь. Она сумела каким-то чудом уйти из закрытого крыла 3-го этажа, где находились больные, подобные ей с нарушением психики, спустилась вниз, где другие пациенты дома престарелых устроили такой импровизированный концерт, и спела эту колядку на украинском языке «Спи, Иисусе, спи». Трагическая колядка достаточно. И эта история описана глазами врача, который видел это. А через 2 дня после выходных, когда этот врач приехал снова на работу в дом престарелых, он узнал, что старушка-то умерла. То есть это было вот такое предсмертное свидетельство. И одновременно для врача, для рассказчика, это событие стало началом пути к Богу.
Это ваша история?
Нет, не моя. Я к тому времени уже крестилась.
А как случилось, что вы решили постриг принять? И как ваши родители, к примеру, на это отреагировали?
Сейчас, одну секунду.
Не надо спрашивать?
Простите, пожалуйста.
Не надо.
Можно тогда я вопрос задам?
Да.
Ну вот смотрите, прослеживается еще, матушка, вот о чем я хотел спросить. Нет, не так. Матушка, вот какой еще вопрос у меня есть к вам. Прослеживается некая такая вот очень долгая такая, не знаю, как сказать, такая...
Линия.
Линия, да, но она как-то, видимо, там или по возрастающей.
Траектория.
Траектория, да, спасибо вам большое.
Траектория.
Траектория. Значит, сначала вы терапевт в пригородном доме престарелых, но сейчас в круг ваших профессиональных медицинских интересов входит такая наука, ну, насколько я понимаю, не очень развита еще здесь у нас, в нашей стране, как геронтология.
Да, действительно, это было. То есть в студенческие годы я действительно занималась изучением долгожителей на европейском севере России. Эту тему подсказал мне мой отец Владимир Петрович Пащенко, который занимался этой темой, опубликовал ряд научных работ по ней, и у меня они есть. Но дело в том, что у меня немножко другой склад ума. Из меня, возможно, вышел бы ученый, но все-таки наклонности писательские взяли верх.
Одно другому мешало.
Для
да?
ученого не хватило усидчивости, или вы, ну, как-то фантазерка, скажем так, если это, конечно,
и
можно
то,
сказать
и не другое.
Про монашеский сан.
Просто дело в том, что, возможно, я человек, который не ищет проторенных путей. И я пошла своим путем. И у меня есть научные работы краеведческого плана. Ну вот, в частности, эта книга о женских монастырях, это билетаризованная монография. Там я собирала по архивам данные, то есть там 4 архива задействованы, в том числе СГИА-РГИА. И это была научная работа. И был у меня ряд научных статей про монастыри, про медицину в женских монастырях, допустим, различные такие работы по социальной структуре женского монашества на севере России. То есть меня больше увлекала эта тема. Она была мне родней. Ну, а потом я так плавно перешла с этого уже направления на чисто написание беллетристики. То есть достаточно много жанров, в которых я могу писать, от научной книги до детской сказки.
Спасибо.
Монахиня Ефимия Пащенко, писательница, врач-невролог из Архангельска, была сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Мы прощаемся с вами. В студии были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».